Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Этим утром мы снова изучаем послание Ефесянам, 6 главу. В 6 главе Ефесянам мы рассматриваем чудесный отрывок о всеоружии христианина. Я хочу прочитать с 10 по 17 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов поднебесных или духовной злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную, облегшись броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Итак, перед нами великий текст из книги Ефесянам, который описывает нам борьбу христианина, и мы узнали много нового о хождении христианина. Начиная с первого стиха 4 главы, мы познакомились с понятием «достойного хождения». А что включает в себя достойное хождение? Оно включает в себя хождение в единстве, хождение в уникальности. Если хотите, мы должны отличаться от язычников. Это должно быть хождение в любви. Говорится в 5 главе. Хождение в свете, хождение в мудрости, хождение в Святом Духе и, наконец, это должно быть хождение в борьбе. Наш образ жизни в этом мире будет в борении. Мы противостоим врагу. Но, как мы видим из этого отрывка, у нас нет причин бояться этого. У нас нет причин для того, чтобы унывать, становиться фаталистами, потому что победа за нами. И чтобы объяснить это, я хотел бы, чтобы вы на мгновение взглянули на 8 главу с 31 стиха, послание к римлянам, 8:31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним дарует нам и всего? Другими словами, кто может победить нас? Разве Бог, давший нам Христа, не даст нам любой ресурс, необходимый для победы? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. То есть, кто будет обвинять нас? Если Бог высший суд, и Бог говорит, что мы оправданы, кто же будет нас обвинять? Кто же обвинитель? Стих 34. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но воскрес. То есть, если Он воскрес для нашего оправдания, разве Он осудит нас? Дело в том, что если Бог высший суд, если Христос величайший судья, мы объявлены оправданными и праведными. Кто должен осудить нас? Кто может выдвинуть против нас какое-либо обвинение? Ответ очевиден – никто. С 35 стиха. Кто отлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано за тебя, умерщвляют нас каждый день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие что это? Скорби, бедствия, гонения, голод, нагота, меч в опасности, убивают целыми днями, считаются овцами на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Господи нашим, мы суперпобедители, мы гиперпобедители. Адмирал Нельсон послал в Англию весть о триумфе при Трафальгаре, и вот его слова. «Победа – недостаточно сильное слово, чтобы описать происходящее. Это больше, чем победа, это суперпобеда». Именно это имел в виду Павел в 1 Коринфянам 15:57, когда сказал «благодарение Богу, дающему нам победу через Господа нашего Иисуса Христа». Во 2 Коринфянам 2:14, где он сказал «благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». И что имел в виду Иоанн в 1 Иоанна 5:5? «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». «Мы победители, мы торжествуем, мы побеждаем во Христе». Таким образом, и толкование Римлянам 8 глава, 1 Коринфянам 15, 2 Коринфянам 2, 1 Иоанна 5 ясно говорит, что мы победители. Но это если говорить о картинке в целом, расстановке сил, итоге войны. На самом деле, чтобы побеждать в битве каждый день, мы должны обратиться к 6 главе послания к Ефесянам, потому что там мы используем доспехи, которые Бог сделал доступными. Надевая эти доспехи, мы можем быть суперпобедителями на ежедневной основе. Мы можем быть больше, чем победителями. Мы можем не просто выиграть битву, мы можем взять добычу. Мы можем не просто заявить о своей победе, мы можем унаследовать все имущество побежденного врага. Во второй паралипоменон, в 20 главе, Иосафат ведет Израиль к великой победе. Думаю, это может подойти для наших размышлений в качестве иллюстрации. Второе паралипоменон, 20-22. «И в то время, как они стали восклицать и славословить». Это интересно. «Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга». Знаете, что сделал Господь? Он просто позволил всем врагам убивать друг друга, пока Израиль стоял там и славил Бога. Они даже не сделали ни одного выстрела. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего, и пришел Иосафат и народ его, и забрали добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набросали себе столько, что могли нести. И 3 дня они забирали добычу, как велика была она. А в 4-й день собрались в долину благословения, так как там они благословили Господа, посему и называют то место долиной благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи, и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтырями, и цитрами, и трубами к дому Господню. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. Вот вам картина суперзавоевания. Для начала не нужно даже вести сражение. Это удивительно. Во-вторых, когда битва закончилась, все во вражеском войске погибли. Далее вся добыча достается безраздельно, а затем они возвращаются в Иерусалим, воспевая и восхваляя Бога. И в конце концов, стих 30 говорит, «И дал ему Бог его покой со всех сторон от дальнейших сражений». Супер победа! Враг полностью уничтожен, не осталось ни одного. Добыча полностью собрана, на сбор которой ушло 3 дня. Возвращение с радостью, ни разу не выстрелив, ни разу не вступив в бой. Вся победа дарована Господом. Вот это супер победа! И так происходит в христианской жизни. Бог ведет свою борьбу, дает нам победу и позволяет нам собрать все трофеи и выйти в его присутствие с радостью. Это суперпобедитель. Именно такой победоносной жизни, такого подхода к жизни ожидает от нас Бог. Теперь, чтобы испытать эту расстановку в настоящей практической жизни, вы должны применять броню христианина ежедневно. Именно поэтому мы рассматриваем Ефесянам 6 главу с 10 по 17 стихи. Как христианину сделать все это доступным ежедневно? Как нам войти в радость или как нам войти в радость и ликование? Как нам войти в этот опыт, которые они имели в те времена, когда Израиль одержал великую победу? Как нам познать ту же радость, то же ликование, то же блаженство? От того, что битву ведет Господь. Как мы можем полностью обогатиться добрыми трофеями? Ключ находится здесь. Давайте вернемся к посланию Ефесянам 6 главы. Мы видим здесь 6 частей доспехов для христианина. Пока они на нас, мы будем знать, что такое победа и добыча, которая достается суперпобедителям. Во-первых, в стихе 14 сказано: «Итак, станьте, припоясав чресла ваши, истинную». Это мы называем поясом праведности. Мы уже говорили вам, что это означает посвящение, означает готовность. Другими словами, если мы собираемся бороться с сатаной, мы должны понимать, что у нас грозный враг, и мы должны быть готовы. Мы должны подпоясать чресла символом подготовки. Мы видим это во многих иллюстрациях древнееврейской культуры в истории, где они подпоясывали чресла, чтобы отправиться в путь. Так и солдат должен быть готов к бою, подпоясав свои чресла, готовясь к сражению. Во-вторых, в стихе 14 говорится о броне праведности. Наперстник праведности – это то, что указывает на личную святость, праведную жизнь. И когда грех входит в нашу жизнь, мы исповедуемся, каемся и отворачиваемся от него. Таким образом, мы храним нагрудник праведности, покрывающий наши жизненно важные области, покрывающие наше сердце и наши внутренности. Как понимают евреи, сердце – место мыслей, а кишечник – место эмоций. Так наше мышление и чувства охраняются святостью и праведностью. И так как христиане, мы готовы к борьбе. Все готово, абсолютно на 100% преданы делу. Второе, мы живем праведной и святой жизнью. В-третьих, это то, что мы рассматривали на прошлой неделе. Мы должны быть обуты в обувь готовности, доброй вести о мире. Наши ноги должны быть покрыты благой вестью о мире. Я говорил вам, что у римлян были сапоги или полусапожки, что-то вроде сандалий, с торчащими из подошвы когтями, похожими на шипы, и они твердо стояли на ногах. И мы видим, что обувь, которая позволяет нам противостоять сатане, на самом деле сделана из Евангелия примирения, то есть из благой вести о том, что мы в мире с Богом. И Он на нашей стороне, и мы можем устоять в Его ресурсе. Это то самое, что позволило Петру взять меч и начать сражаться со всей римской армией в саду, потому что он знал, что Иисус рядом с ним, и если он попадет в беду, то Иисус одним словом может опрокинуть их всех. Так и мы, христиане, держим наши позиции, уверенные, что Бог на нашей стороне. Итак, как же нам победить армию сатаны? Как нам победить его воинство демонов? Как остановить вражду, которая атакует нас из царства тьмы? Мы делаем это с помощью посвящения, святости и уверенности в том, что Божьей силы и ресурсов достаточно. Но сегодня утром я хочу, чтобы мы перешли к следующей детали доспехов. Мы поговорим только об одном – щите веры. Посмотрите на стих 16. «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Каким бы ни был щит веры, друзья, его достаточно, потому что он угашает все огненные стрелы лукавого. Это довольно громкое заявление. Щита достаточно для обеспечения всем необходимым. В римские времена в разных армейских частях использовали несколько видов щитов, и в зависимости от того, чем вы занимались и во что вы были вовлечены, но выделяют два. Первый – это довольно маленький круглый щит, похож на гигантский фрисби, имеющий такую же форму и закрученный по краям. Он пристегивался двумя ремнями обычно к предплечью левой руки солдата. Щит должен быть очень легким, чтобы можно было носить с собой, когда солдат был на марше, и парировать удары в рукопашном бою. В правой руке был меч, и согласно стиху 17, меч – это мечейра, что в переводе с греческого означает кинжал или короткий меч. Воины вступали в рукопашный бой, в одной руке у них был короткий меч, которым они сражались, а в другой был щит, которым они парировали удары. В этом тексте используется другое слово. Это слово «турион», и оно относится к совершенно другому щиту. Турион – это щит размером 4,5 фута на 2,5 фута. Это была большая толстая деревянная доска. Снаружи щит был покрыт металлом, а иногда даже кожей, очень толстой. Так что, когда пускали огненные стрелы, они ударялись об металл и отскакивали. Или ударяясь о кожу, а кожа была смазана маслом, так что она гасила огонь при попадании. Это был массивный кусок дерева, 4,5 на 2,5 фута. И если вы помните, в те времена люди были гораздо меньше, чем сегодня. Как и во времена истории Англии и Шотландии, недавно мы побывали там, рассматривали доспехи. И если вы когда-нибудь бывали в Лондонской башне, вы видели то же самое. Вы смотрели на доспехи, которые они носили, и удивлялись, кто мог в них влезть, кроме школьников, они такие маленькие. И во времена Господа, насколько мы знаем, была такая же ситуация. Люди были очень маленькими, а щит размером 4,5 на 2,5 фута дает полную защиту. Вы просто ставите его на землю и скрываетесь за ним. Вот для чего он использовался. Он был предназначен для тотальной защиты. Когда римская армия сражалась, то, как правило, стратегия была такой, если это было крупное сражение. Впереди войска выстраивалась длинная шеренга солдат со щитами. Позади стояли солдаты с луками, мечами и прочим. И, продвигаясь вперед, они настигали врага. Они ставили эти щиты рядом друг с другом, создавая огромную защитную стену. За этой стеной лучники пускали свои стрелы и, постепенно приближая стену все ближе и ближе, и, наконец, вступали в рукопашный бой. Именно так и происходило, и парни, стоящие впереди, обеспечивали линию. стену, которая действительно была передовой линией армии. Она защищала солдат от летящих стрел. И, конечно же, когда полетит шквал стрел, именно у этих парней будет наибольшая защита. Правда и то, что даже в войсках, стоящих позади, были такие же щиты, чтобы защитить себя. Вы можете себе представить, если бы у вас не было такого щита, вдруг из вражеской фаланги высыпался шквал стрел, вы бы никогда не смогли отбиться от них, но вы смогли бы укрыться за своим щитом и быть защищенным. Так что это двойная защита. Теперь послушайте меня. Вы заметите, что в стихе 16 он начинается со слов «а паче всего». Это не значит, что это самое важное. Акцент делается на этом. Здесь не говорится о вопросе важности. Это не вопрос, который рассматривается в этом разделе, о доспехах христианина. На самом деле я уже говорил вам, что здесь ничего не говорится о том, что является самым важным. Все части доспехов важны, и они даже прикрывают один другого. Но Павел говорит «поверх всего остального». В дополнение ко всему остальному. У вас есть пояс, нагрудник, обувь, и теперь в дополнение к этому, поверх всего этого. И, кстати, поверх всего, к этому относится не только щит, но и последние три части доспехов. Там сказано «возьмите щит веры», а затем стих 17 «и шлем спасения возьмите, и меч духовный». Обратите внимание, я покажу вам очень важную мысль. А паче всего вводит все три оставшихся элемента. Есть даже различия в глаголах. Чтобы показать, что есть разница. Действие переведено глаголом совершенного вида, припоясав чресло, обув ноги и надев нагрудник. Идея в том, что это нечто постоянное. Это то, что всегда на вас надето. Это постоянная вещь, подготовка на длительный срок. Например, в битве наступило затишье, а во время затишья солдат шел отдыхать, но не снимал нагрудник, не снимал пояс и не снимал обувь. Это было на нем всегда. Но когда битва становилась жаркой, стих 16 он брал свой щит, стих 17 он брал свой шлем и свой меч. Итак, первые три – это пролонгированная подготовка, а вторые три – для немедленной готовности. Схватить то, что действительно необходимо в пылу битвы. Итак, если у вас есть посвящение, ваш пояс надет, в вашей жизни есть абсолютная святость, ваш нагрудник надет и у вас есть уверенность в Божьей силе, вы стоите ногами, обутыми в готовность проповедовать примирение. Казалось бы, этого достаточно. И это действительно так. Просто все остальное – это как бы двойная защита, которая пригодится, когда битва станет по-настоящему яростной. Все остальное вы должны носить постоянно. Верующему не нужно постоянно перепосвящать себя. В юности, помню, часто бывал на конференциях, и там говорили «у нас будет посвящение». «Мы хотим, чтобы вы все посвятили свою жизнь». Я учился в школе, где они постоянно это делали. Мы проводили встречи каждый месяц. Кто-нибудь приходил, выступал перед студентами-христианами и призывал к повторному посвящению. И перепосвящению, и одни и те же люди проходили через одно и то же, постоянно делая это. Дело в том, что они просто возвращались к трем основам. Они возвращались к посвящению, к праведности и уверенности в Божьей силе. И это то, чего они должны были придерживаться все время, понимаете? Но когда стрелы начинают лететь в массовом порядке, тогда вы должны иметь щит веры, затем надеть шлем спасения и затем взять меч Духа. Это похоже на наблюдение за бейсболистом, который сидит на скамейке запасных, и когда он отправляется на скамейку, он не снимает свою форму. Его форма остается на нем. На нем щитки для скольжения, возможно, у него есть коленные щитки. На нем бейсбольные бутсы с шипами, но когда приходит время бить, он надевает шлем и берет в руки биту. Почему? Потому что он был подготовлен, но теперь он берет в руки оружие для битвы. Это также происходит в футболе. Парень сидит на скамейке запасных, снимает шлем и так далее. А когда выходит на поле, надевает шлем. И именно такое различие апостол показывает здесь. Есть некоторые долгосрочные элементы подготовки, а есть элементы для немедленной готовности к сражению. И вот первые три зафиксированы на месте, которые они хватают рукой для непосредственной битвы. И это, возлюбленные, замечательная вещь. Подумайте об этом. Представьте, Бог занимается тем, что вдвойне защищает своих детей. Было бы достаточно иметь уверенность в Божьей силе, правильную обувь, достаточно иметь нагрудник праведности, достаточно иметь пояс посвящения, но Бог дает нам двойную защиту, которая так велика, и это так похоже на Него. Я размышлял над Евангелием от Иоанна, 10 главе, где говорится, что наша жизнь в руке Христа – мы его овцы, и он вложил нас в руку Отца. И никто не может нас оттуда похитить. Таким образом, Бог и Христос оба держат верующего, оба хранят верующего, вместе заслоняют нас. И такая идея удвоенной защиты не является чем-то необычным для Божьего образа мышления, поэтому воин Христов также имеет двойную защиту от врага. Когда битва становится яростной и стрелы летят, он берет щит веры. Для чего это? Стих 16. «Которым вы сможете угасить, это значит отразить, и угасить не некоторое, не большинство, но все раскаленные стрелы лукавого. Поэтому я говорю вам, как бы то ни было, он сделает свое дело, верно? Но каким бы ни был щит веры, его достаточно». Можно даже сказать, что это единственная броня, которая вообще нужна. Вот насколько он всеобъемлющ, но это двойная защита. Все огненные стрелы отражены. Откуда они берутся? В конце стиха 16 вы видите «от лукавого». По-гречески «лукавый» — это «сатана». Буквально означает «злой», «плохой», «мерзкий», «жалкий». Сатана стреляет и использует своих демонов, чтобы запустить огненные стрелы, а мы гасим их щитом веры. Теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что выражение «лукавый», «злой» или «плохой» напоминает нам, что эта битва ведется не против философии, а против личности. Вчера в газете «Los Angeles Times» была опубликована статья Джона Дарта с обзором новой книги человека по имени Джуэт, который утверждает, что все те люди, которые говорят о пришествии Иисуса Христа, на самом деле искажают Библию и искажают истину. Он написал книгу, чтобы подорвать все это. И одна из вещей, которую он утверждает в книге, заключается в том, что настоящего дьявола не существует. Он говорит, что это неправда, потому что у нас прямо здесь есть лукавый в стихе 11. Потому что у нас прямо здесь лукавый в стихе 11 упоминается дьявол. В этом нет никаких сомнений. Он – источник. Мы боремся не с абстрактной и безличной идеей. Когда молодые люди идут на пикет, это сделали наши вчера вечером. Платоновский приют – место гнусной безнравственности. Они борются не с философией, они борются с существом. Когда мы пишем письма, чтобы остановить права геев, остановить аборты, мы не боремся с какой-то философией или с абстракцией. Мы боремся против дьявола и его демонов, которые активно участвуют в агрессивной атаке на Божию истину, на Божий характер и на его народ. И вот что видит здесь Павел. Эта вещь угашает огненные стрелы лукавого. Теперь нам нужно спросить себя, что это за огненные стрелы? Что мы пытаемся остановить? В битвах тех дней лучники брали свои стрелы, одевали на наконечники какой-нибудь материал, шарик хлопка или что-то подобное, пропитывали его смолой, которая горела медленно, но довольно жарко. Затем они обмакивали ее в воду, и перед тем, как пустить стрелу, они зажигали ее, запускали, и когда стрела попадала в цель, она разбрызгивала смолу. Она разжигала маленькие костры на одежде солдата, обжигала его или сжигала, возможно, любую цель, если она была сделана из дерева. И вот что было на уме у Павла. С помощью скольжения по металлическому или кожаному покрытию щита, которое гасило стрелы, можно было обеспечить защиту. Итак, что такое огненные стрелы сатаны? Это соблазнительные искушения. Вот и все. Он просто говорит об искушении. Сатана выпускает стрелы нечистоты, стрелы эгоизма, сомнения, страха, разочарования, похоти, жадности, тщеславия, любостяжания, и все это сводится к похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Он буквально бомбардирует верующего стрелами, огненными дротиками соблазнительного искушения, чтобы вызвать в нас нечестивые, нехристоподобные злые реакции. И единственная наша защита в этот момент, говорит Павел, это щит веры, потому что иногда искушение просто проливается дождем. Мы живем в мире, где действительно так, это действительно вокруг нас, и мы должны иметь щит веры. Итак, что он подразумевает под щитом веры? Мы представляем себе армию и летящие стрелы. Почему вера — это щит против искушения? Как вера парирует стрелы? Как вера обеспечивает победу? Прежде всего, позвольте мне сказать, что термин «вера» означает веру в Бога, и в этом суть христианской веры. Она основа всего, во что мы верим, всего, чего мы придерживаемся, всего, в чем мы уверены. Все христианство – это акт веры в то, что Бог есть, и что Он награждает тех, кто усердно ищет Его. Верить, что Он написал Библию, верить, что Христос – Бог, верить, что Он умер, верить, что Он воскрес, верить, что Он придет, и верить, что верой мы можем войти в Царство Небесное. Все это вера. Вот почему в Аввакума 2.4 сказано: «А праведный своей верою жив будет». Римлянам 1.17. «Праведный верою жив будет». Галатам 3.11. «Праведник верою жив будет». Евреям 10.38. «Праведник верою жив будет». Когда Бог говорит что-то много раз, вы понимаете, о чем идет речь. Просто живите верой. Вера — это наша жизнь, это вопрос веры Богу. Все чем-то живут, все во что-то верят. Вы садитесь в машину и верите, что она довезет вас, куда вы направляетесь, и не взорвется. Многие люди садились в самолет американской авиалинии с уверенностью, что они приземлятся в Лос-Анджелесе. Одна женщина сказала, я должна попасть в Лос-Анджелес, и мужчина уступил ей свое место. У нее была вся вера в мире. Мы не просто говорим об этом как человек из рекламы. У них есть эта чудовищная бульдозерная землеройная машина, это огромная штука, и рядом стоит человек со сложенными руками и говорит, я называю ее верой, потому что она может двигать горы. Но у вас может быть вера в бульдозер. Вы можете верить в самолет. Я всегда буду помнить, как читал в Reader's Digest о людях в Канзасе, которые пили из городского водопровода. Вода поступала к ним по какой-то системе труб из невероятно огромного резервуара-хранилища. Самое интересное, когда они слили оттуда воду, перейдя на другую систему водоснабжения, они обнаружили на дне всевозможных мертвых животных, и все заболели ретроактивной дизентерией. Одно дело жить по вере, но лучше быть уверенным, что твоя вера в правильные вещи. Оливер Холмс однажды выпятил грудь и сказал, и все подумали, что это великое высказывание. Он сказал, вера во что-то делает жизнь достойной жизни. Вера во что-то — это не вера во что-то. Один маленький футболист пришел к своей маме и сказал, «Мама, я думаю, что мы сегодня проиграем игру». Она ответила, «Нет, нет, сынок, думай позитивно». «Хорошо, я уверен, что мы сегодня проиграем игру». Шутка. Что такое вера? Вера должна быть в то, во что ты веришь. Вера — это вера в Бога. Держитесь за это. Верьте Богу. И каждая огненная стрела, которую пускал сатана, была ложью. Верно? И если вы купились на это, я купился на это, мы поверили ему, но не Богу. Когда великий миссионер Джон Пейтон переводил Писание для жителей островов Южного моря, он обнаружил, что в их речи нет слова «верить». На их языке нельзя было сказать «верить» или «иметь веру». Он не знал, как передать это. И однажды, когда он сидел в своей хижине и переводил, прибежал туземец. Вбежал по лестнице, вошел и просто плюхнулся на стул в кабинете Пейтона. И сказал, «Как же хорошо лежать всем весом в этом кресле». И Джон Пейтон ответил, «Я нашел определение слову «вера». Это опора всем своим весом на Бога». Это слово вошло в перевод их Нового Завета, который привел всю эту цивилизацию туземцев ко Христу. Верить значит полностью полагаться на Бога. Это значит, если Бог сказал это правда, и я буду верить в это. Итак, как это работает в искушении? Позвольте мне вам показать. Бог приходит в Эдемский сад, создает совершенную среду, создает совершенного мужчину и женщину, совершенных в смысле безгрешности. Не в смысле достигнутого совершенства, не прошедших испытаний. И вот они там, и приходит сатана, переодетый змеем. И что он говорит? Действительно ли сказал Бог? И затем говорит, знаешь, Бог не хочет, чтобы ты знал добро и зло, потому что ты будешь подобен ему, а он не любит конкуренции. Вы не можете доверять Богу. У него есть скрытые мотивы. Вы не можете всегда верить тому, что он говорит. Сатана искушал их усомниться в Боге и поверить ему. Ева была простофилией, и она поверила дьяволу, и вы знаете, что произошло. Каждое искушение, которое когда-либо приходило к вам, приходило по принципу «верь мне, дьяволу, а не Богу». В Новом Завете великий отрывок об искушении находится в Евангелии от Матфея, в 4 главе. Искушение Иисуса Христа. Христос постился 40 дней и 40 ночей, ведомый Духом Божиим в пустыню, когда Бог готовил его к служению. По истечении этого времени сатана приходит к нему, чтобы искусить его. Он искушает его не верить Богу, все то же самое. Не верь Богу, верь мне. Возьми эти камни и преврати их в хлеб. В этом нет ничего плохого. Если ты сын Божий, ты можешь сделать камни хлебом. Это же не является нравственной вещью. Некоторые люди говорят, что грех был в том, чтобы есть хлеб. Это не грех есть хлеб. Если это правда, то мы все грешники. Большинство из вас ели его на завтрак. Шутка. Но дело не в этом. Нет греха в том, чтобы есть хлеб. Нет греха в том, чтобы совершить чудо, если ты, конечно, Бог. Но дело было в другом. Сатана говорит ему, «Эй, 40 дней в пустыне нечего есть, 40 дней здесь, в этом Богом забытом месте. Бог оставил тебя? Почему Бог сказал, что позаботится о тебе? Бог сказал, что поддержит тебя, восполнит твою нужду. Ты сын Божий. Что происходит? Получи свое. Ты не можешь ждать Бога. Он тебя забыл. Это было искушение не доверять Богу, искушение не верить Богу, искушение взять все в свои руки. И тогда сатана сказал: «Послушай, разве Бог не обещал сделать тебе мессией? Разве Бог не обещал, что всякое колено преклонится пред тобою? Разве Бог не обещал, что ты будешь царем? Разве Бог не обещал тебе почтение и поклонение? Посмотри на себя. Пойдем со мной. Мы пойдем в храм, и ты спрыгнешь, и они скажут: вот это да, вот это мессия. И ты получишь все, что искал. И, кстати, разве Бог не сказал тебе, что даст тебе царство мира? У тебя нет ни одного из них. Пойдем со мной, и я их тебе дам». Другими словами, не верь Богу. Он не держит своего слова. Он не дал тебе всей картины. Он не сказал тебе правды. Верь мне и делай по-моему. Итак, каждый раз искушение приходит к каждому верующему. Сатана приходит и говорит: «Я знаю, что Библия говорит, что ты не должен вступать в сексуальные отношения с кем-то вне брака, но это весело». В журнале «Христианство сегодня» была статья, в которой они брали интервью у христиан. Один парень, у которого было более 50 сексуальных связей и который не был женат, сказал: «Бог сделал все хорошим, и секс является частью этого. Кому он верит? Он не верит Богу, он верит сатанинской лжи». Каждый раз, когда вы грешите, вы покупаетесь на ложь сатаны. Каждый раз. Некоторые люди говорят: «Я знаю, что Библия говорит, что я должна выйти замуж только за христианина, а он не христианин, но у нас прекрасные отношения. Господь все устроит, мы все молимся за него. И знаете, в конце концов, Господь милостив. Но что вы сделали? Бог говорит: не делай этого, а сатана говорит: сделай. Кому вы поверили? Бог говорит: не читай это разврат. Не ходи смотреть этот грязный фильм, не обманывая о своем подоходном налоге, не делай в офисе того, что не положено, не требуй того возмещения на счет служебных расходов, которых ты не делал. Не делай этого». А сатана говорит: сделай. Ты получишь намного больше денег, у тебя будут намного больше острых ощущений. Кому вы верите, когда грешите? Вы верите дьяволу. Люди, в этом вся суть. Это так просто. Когда вы грешите, вы верите сатане, когда вы повинуетесь, вы верите Богу. А щит — это двойная защита. «Я буду верить Богу», — сказал Иисус. «Отойди, сатана. Бог накормит меня, когда будет готов, и Бог помажет меня как Мессию, когда будет готов. И Бог даст мне царство мира, когда будет готов, на своих условиях. Я не поверю тебе». 1 Иоанна 5:10 говорит: «Неверующий Богу представляет его лживым». Кем? Лжецом. Разве Бог лжец? Титу 1:2. Неизменный в слове Бог. Бог не лжет. И все же каждый раз, когда вы грешите, вы настолько глупы, что верите сатане. Как и я. Нас снова обманули. «Я знаю, что я должен отдать это Господу. Вот что я должен отдать Господу. Боже, я хочу купить это, я хочу сделать это, я хочу спасти это». И вот мы делаем то, что как нам кажется. И нам кажется, что это даст нам победу. И поэтому мы делаем то, что как нам кажется, принесет нам победу. Мы делаем это и просто задвигаем Бога в угол. И вот что получается. Мы обманываем себя. Мы просто обманываем себя. Бог стоит там с раскрытыми руками и говорит: «Если ты попросишь хлеба, дам ли я тебе камень? Нет. Хочу ли я открыть небесные окна и излить благословение? Да так много, что ты не сможешь его вместить. Хочу ли я вернуть его вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную? Хочу ли я благословить вас всем духовным благословением в небесах? Хочу ли я сделать чрезвычайно много сверх всего, о чем вы можете просить или помышлять? Хочу ли я дать вам всякое добро и совершенное дело, сходящее от отцов светов, в котором нет изменения и ни тени перемены? Хочу ли я осыпать вас всем этим небесным богатством до тех пор, пока вы живы? Да, хочу. И поверишь ли ты мне, и послушаешься ли меня, чтобы я мог это сделать?» Приходит сатана и говорит: «Делай по-моему, и тебе понравится. Это будет весело, это удовлетворит тебя. Ты получишь то, чего хотел, но все это ложь. Он лжец». В Иоанна 8:44 написано: «И отец лжи, и каждый раз, когда он приходит, это лживое намерение». Всякий раз, когда вы грешите, вы говорите: «Я действительно не верю, что Бог знает лучше, а сатана знает». Вы верите в это? Нет. Мы говорим: «Бог обеспечит все наши нужды по богатству своем во Христе Иисусе». И мы все говорим: «Аминь, брат». Да, Он обеспечит все наши нужды по богатству Своему во Христе Иисусе, не сомневайтесь. А потом, когда мы теряем работу, мы говорим: «Боже, что Ты делаешь со мной?» Отчаяние. Господь оставил нас. Да, мы знаем, что Библия говорит: «Я никогда не видел, чтобы Божий народ просил хлеба. Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится». И мы бежим по жизни и ищем все, что должно приложиться, и упускаем Царство Божие. Поймите, вы можете просто ходить и говорить: «Я верю Богу, у меня есть вера в Бога, праведник будет жить верой», а потом хватать все, что под руку подвернется. В притчах 8:34 говорится: «Блажен человек, который слушает Меня, бодрствуя каждый день». Хотите быть счастливым? Слушайтесь. Иеремия 15:16. Иеремия жил посреди общества, где никто не слушал Бога, абсолютно никто. И все же он сказал: «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего». Псалом 118 от начала до конца говорит о том, как прекрасно повиноваться Слову Божьему. Откровение 1:3 говорит: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем». 1 Иоанна 1:4. «Сие пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. Если вы хотите, чтобы радость и благословение были обильными, повинуйтесь Слову. Если вы хотите, чтобы ваше сердце горело в вас, как в тех, кто шел по дороге в Эммаус, тогда позвольте Слову укорениться в вашей жизни. Сатана приходит и говорит: не верь Богу, делай, что пожелаешь. И каждый раз, когда вы грешите, вы верите дьяволу». Это довольно глупо, не так ли? Но мы продолжаем это делать. Знаете, я так этого ненавижу, что просто не хочу грешить, потому что мне даже не хочется доставлять ему такое удовольствие, не говоря уже о том, чтобы лишиться Божьего благословения. Поэтому единственный способ погасить стрелы сатаны – это верить Богу. Библия говорит: Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Кому вы верите? Авраам поверил Богу. А кому верите вы? Верите ли вы Богу? 2 Коринфянам 1:24. «Ибо верую вы тверды». Это щит, который заставляет нас стоять, веря в Бога. Верьте Богу, и вы устоите. Притчи 35:6. «Всякое слово Бога чисто, оно щит уповающим на Него, не прибавляя к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Другими словами, то, что Бог сказал, правда. Если вы верите в это и повинуетесь этому, то это будет щитом. Если же вы несерьезно относитесь к этому, то вы будете страдать. Приходит сатана и говорит: «Ну, я знаю, что Бог сказал это, но позволь мне добавить вот это». Нет. Бог – щит для тех, кто уповает на Него. И затем в Псалме 11:6 есть похожие слова. «Слово Господне – слова чистые. Слова чистые – серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное». В Псалме 18, в 30 стихе мы находим следующее. «Бог непорочен путь Его, чисто Слово Господа. Щит Он для всех уповающих на Него. До тех пор, пока вы верите Богу, ваш щит поднят». Надеюсь, вы это понимаете. Все просто. Сатана лжет, и вы верите его лжи. Щит опущен, и вы воспринимаете эту ложь. Доверяйте Богу во всем. 1 Иоанна 5:4. «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Мы побеждаем, когда верим Богу. Мы побеждаем, когда доверяемся Богу. Вы можете проходить через сомнения, тревоги, страхи, беспокойства, заботы, проблемы, борьбу, испытания, скорби, гонения до тех пор, пока вы верите Богу, верите в Его поддержку, верите Его Слову, верите Его силе, верите Его обетованию. Это не обязательно должно быть точкой потери. Это может быть точкой укрепления, точкой приобретения. В 1 Петра 5:8 Петр говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Теперь послушайте. «Противостаньте твердую верою». Твердость в вере. Противостаньте дьяволу, веря Богу. Итак, позвольте мне подвести итог. Щит веры – это последовательное применение того, во что мы верим о Боге, к жизненным вопросам. Если вы не доверяете Ему, значит, вы не знаете Его достаточно хорошо. Это правда. Потому что если вы действительно знали Его, вы бы доверяли Ему. Чем больше вы знаете Бога, чем глубже вы проникаете в сердце Бога, чем больше вы знаете о Его истине и Слове Божьем, и чем больше вы размышляете о Его личности в своих молитвах и размышлениях, тем больше вы знаете Бога, тем больше вы будете доверять Богу. А чем больше вы доверяете Богу, тем меньше вероятность того, что вы не поверите Ему. И поэтому все это, как и все остальное в христианской жизни, сводится с вашими отношениями с Богом. Это глубоко в сердце. Если вы любите Бога всем своим сердцем, душой, разумом и силой, и если верите, что Бог тот, за кого Он себя выдает, и если верите, что все Божьи обетования, которые Он дал вам, действительно истины, тогда вы не будете грешить, потому что вы будете стоять на месте величайшего благословения. Все хотят быть благословенными, все хотят лучшего. Бог говорит: «Я дам тебе это, если ты сделаешь это по-моему». И если вы делаете это по-сатанински, вы просто не верите Богу. Но чем больше вы будете знать Его, тем больше вы будете доверять Ему, тем больше вы будете верить Ему. Бытие 15.1. Бог сказал: «Не бойся, Авраам, я твой щит». Разве это не замечательно? Псалом 45. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. В притчах сказано: «Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». В Псалме 83 говорится: «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Он на нашей стороне. Он хочет благословить вас и дать вам победу над сатаной, но вы должны верить Ему и поступать по Его воле. Соблюдайте Его слово и повинуйтесь Ему. Итак, мы готовы к битве: пояс посвящения, нагрудник праведности, обувь уверенности в том, что Бог на нашей стороне. И когда начинается битва, мы хватаемся за щит, поднимаем его и парируем огненные стрелы искушения, безоговорочно доверяя Богу. Возлюбленные, нет причин проигрывать битву, совсем нет. В конечном счете война наша. В Римлянам 8 главе мы более чем победители. Вот картина в целом. Нет смысла проигрывать на этом пути. Если мы наденем доспехи, мы победим. Давайте молиться вместе. Когда мы будем молиться, я хочу взять молитву одного старого пуританина, который выразил то, что у меня на сердце. Молитесь вместе со мной. «Боже, я благословляю Тебя за то, что вопрос битвы между Тобой и сатаной никогда не был неопределенным и закончится победой. Я благодарю Тебя за то, что Голгофа сокрушила голову дракона. И я сражаюсь с побежденным врагом, который со всей своей хитростью и силой уже побежден. Когда я чувствую змея у себя под пятой, пусть я вспоминаю того, чья пята была ужалена, но кто, будучи ужален, сокрушил голову дьявола. Моя душа с глубокой радостью восхваляет могущественного победителя. Исцели меня, Боже, от всех ран, полученных в великом конфликте. Если я осквернился, если моя вера пострадала, моя надежда менее яркая, если моя любовь не пылкая, если какое-то утешение занимает мое сердце, если моя душа ослабевает под натиском битвы, чье каждое обещание — бальзам, чье каждое прикосновение — жизнь, приблизься к своему изможденному воину. Освежи меня, Господи, чтобы я снова поднялся для борьбы и не уставал. Дай мне такое обещание с Тобой, чтобы я мог бросить вызов сатане, неверию, плоти, миру с восторгом, который исходит не от твари и который тварь не может омрачить. Господи, дай мне черпать из вечного источника, который находится в Твоей неизменной вечной любви. Тогда моя рука никогда не ослабеет, мои ноги никогда не споткнутся, мой меч никогда не заржавеет, мой шлем никогда не разобьется, мой нагрудник никогда не упадет. Сила моя всегда будет покоиться в могуществе Твоем, и вера моя защитит меня от всякого искушения. Отец, к этой молитве я добавляю следующее. Если сегодня утром среди нас есть те, кто никогда не был частью Твоего воинства, они даже не знают Господа Иисуса Христа, пусть этот день будет, когда они откроют свои сердца для Христа. А те, кто являются христианами, Господи, кто так глубоко нуждается и жаждет познать победу, пусть это будет день, когда они наденут доспехи, чтобы познать ту победу, которую Ты даровал всем Твоим суперпобедителям через воскресшего Христа. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.